Оно было прохладным, но еще не остыло окончательно и не успело одеревенеть. Джимми внимательно осмотрел спину и приспустил с ягодиц трусы. «Это еще зачем?» — удивился Паркинс. «Я стараюсь определить время смерти по синюшности кожи», — пояснил Джимми. «Когда кровь перестает циркулировать, она, как и любая другая жидкость, устремляется в нижние полости».
«Ну да. Как в рекламе очистителя водосточных троп. А разве этим должен заниматься не судмедэксперт?
Вы же знаете, что пришлют Норберта. А Брент Норберт никогда не отказывался от дружеской помощи».
«Норберт ни с фонарем, ни на ощупь не найдет даже собственной задницы», — мрачно заметил Паркинс и выкинул окурок в окно. «Мэтт, у тебя с окна слетел ставень. Я видел его на земле, когда подъезжал к дому». «Правда?» — переспросил Мэтт, стараясь не выдать волнения.
«Точно». Коуди вытащил из чемоданчика термометр, вставил его в задний проход Майка и следил за временем по часам, которые положил на простыню. Блестевший на солнце циферблат показывал 7:15.
«Я, пожалуй, пойду вниз», — сказал Мэтт сдавленным голосом.
«Вы все можете идти, а я еще немного здесь задержусь», — отозвался Джимми. «Вы не поставите кофе, мистер Барк?»
«Конечно».
Все вышли, и Бен, перед тем, как закрыть за собой дверь, окинул взглядом комнату в последний раз. Эта картина запечатлелась у него в памяти навсегда. Освещенное ярким солнцем помещение, откинутая назад чистая простыня, зайчики от сверкающего блестящего циферблата золотых часов пляшут на стенах. Коуди с рыжей копной волос сидит возле тела, как монумент. Мэтт готовил кофе, когда на своем стареньком додже к дому подъехал заместитель судмедэксперта округа Брентон Норберт. Его сопровождал сотрудник с большим фотоаппаратом в руках.
«Где это?» — спросил Норберт.
Гиллеспи показал большим пальцем наверх.
«Там сейчас Джим Коуди».
«Отлично!» — обрадовался Норберт. «Думаю, он нас уже заждался».
Приехавшие направились на второй этаж. Паркинс Гиллеспи лил себе в кофе сливки, пока жидкость не перелилась через край чашки в блюдце. Попробовав ее пальцем, он вытер палец о брюки, закурил новую сигарету и обратился к Бену.
«А как здесь оказались вы, мистер Мейерс?»
Бен и Мэтт изложили свою версию. Явной лжи в их рассказе не было, но они утаили достаточно, чтобы чувствовать себя заговорщиками, связанными общей тайной. Бен даже засомневался, а не помогает ли он тем самым скрыть что-то темное и опасное. Он вспомнил объяснение Мэтта, почему тот позвонил именно ему. В городе он был единственным, кто мог выслушать такую историю. А разбираться в людях Мэтт точно умел. От этой мысли Бену снова стало не по себе.
7.
К половине 10 все закончилось. Тело Майка забрал похоронный автомобиль Карла Формана, и весть о смерти Райерсона тут же облетела весь город. Джимми Коуди вернулся в больницу, а Норберт с фотографом уехали в Портленд, чтобы доложить обо всем окружному судмедэксперту. Паркинс Гиллеспи с неизменной сигаретой в зубах вышел на веранду, проводил взглядом медленно удалявшийся катафалк и задумчиво заметил.
«Сколько раз Майк сидел за рулем этой машины, даже не подозревая, что скоро сам окажется в ней пассажиром».
Потом Гиллеспи повернулся к Бену.
«Вы же не собираетесь уезжать из Салем-Слота? Ваши показания были бы важны для коллегии присяжных при коронере».
«Нет. Я никуда не уезжаю».
Выцветшие голубые глаза констебля внимательно разглядывали Бена.
«Я навел о вас справки и у федералов, и в полиции штата», — сообщил он. «Вы чисты?»
«Рад слышать», — невозмутимо отозвался Бен.
«Говорят, вы ухаживаете за дочкой Билла Нортона».
«Есть такое дело».
«Она хорошая девушка»,
— с серьезным видом продолжал Паркинс. Катафалк скрылся за деревьями, и шум двигателя, ставший похожим на жужжание, постепенно тоже стих.
«Похоже, у нее теперь нет времени на Флойда Тибетса».
«Разве вам не надо заполнять какие-нибудь бумаги, Парк?» — вежливо осведомился Мэтт.
Тот со вздохом выкинул окурок.
«Надо, конечно. И не в одном, а в двух, а то и трех экземплярах. На теле не обнаружено никаких следов насилия и все в таком роде. Последние пару недель почему-то слишком много стало проблем. Похоже, с этим Марстон Хаусом
и впрямь что-то неладно. На лицах Бена и Мэтта не дрогнул ни один мускул.
«Ладно, счастливо оставаться!»
Констебль подтянул брюки и направился к машине, но по дороге оглянулся.
«Вы точно ничего от меня не скрываете?» «Паркинс, тут нечего скрывать, он умер!» — ответил Мэтт.
Несколько мгновений светлые глаза Паркинса Гиллеспи проницательно разглядывали их из-под сдвинутых бровей. Потом он вздохнул.
«Пожалуй. Но все это очень странно. Сначала собака, потом один мальчонка Гликов, затем другой, а теперь еще и Майк. Да для нашего захолустья этих событий хватит на целый год. Моя бабка говорила, что Бог любит троицу, а тут сразу четыре трупа».
Он забрался в машину, завел двигатель и, посигналив на прощание, скрылся за холмом. Мэтт с облегчением выдохнул.
«Вот и все».
«Да», — согласился Бен. «Я совершенно разбит».
«А вы?» «Я тоже, но какой-то чумной. Слышали такое словечко у молодежи?»
«Слышал».
«Еще не говорят «прибалдевший». Это когда в нормальном состоянии чувствуешь себя не в себе».
Он провел рукой по лицу.
«Господи, вы наверняка считаете меня сумасшедшим. Все это здорово смахивает на полный бред, верно?»
«И да, и нет», — отозвался Бен и положил ему руку на плечо. «Знаете, а Гиллеспи прав. Тут что-то не так. И мне все больше кажется, что это связано с Марстонхаусом. Кроме меня в городе появились только его новые обитатели. А про себя я знаю, что к последним событиям никак не причастен. Наше посещение этого дома вечером остается в силе? Визит вежливости,
если хотите».
«Хочу. А сейчас вам надо немного поспать. Я договорюсь со Сьюзен, и вечером мы за вами заедем».
«Хорошо», — Мэтт помолчал. «С тех пор, как вы упомянули вскрытие, мне не дает покоя один вопрос».
«Какой?»
«Смех, который я слышал, или мне показалось, что слышал, был детским. Жутким и бессердечным, но все равно детским. Применительно к истории с Майком. Вам не кажется, что это мог быть Дэнни Глик?»
«Конечно, кажется».
«Вы знаете, в чем заключается процедура бальзамирования?»
«Не особенно. Кровь из трупа откачивается и заменяется особой жидкостью. Раньше использовали формальдегид, но сейчас наверняка есть что-то современное. И из трупа извлекают все внутренности».
«Интересно. С Дэнни тоже все это проделали?» — спросил Мэтт, не сводя глаз с Бена.
«А вы хорошо знаете Карла Формана? Можете у него спросить по-дружески?»
«Хм, думаю, да».
«Спросите обязательно».
«Хорошо».
Они, понимающе, переглянулись. Во взгляде Мэтта читалась неловкость рационального человека, вынужденного произносить абсурдные вещи. А во взгляде Бена — неясный испуг перед темными силами.
Восьмое. Ева гладила белье и смотрела по телевизору шоу «Назови пароль и получи деньги». Джекпот вырос до 45 долларов, и ведущий вытаскивал из большого стеклянного барабана очередной телефонный номер, обладатель которого мог выиграть, если смотрел передачу и слышал названный ведущим пароль.
«Я уже в курсе», — сказала она, услышав, как Бен открыл холодильник и достал кока-колу. «Просто ужасно. Бедный Майк.
И не говорите». Он пошарил в нагрудном кармане и выудил из него цепочку с крестиком.
«А известно?»
«Пока нет», — ответил Бен. «Миссис Миллер, я очень устал, и мне надо немного поспать».
«Конечно, конечно, днем наверху очень жарко, даже осенью, как сейчас. Если хотите, можете прилечь в комнате внизу, просто не там чистые».
«Нет, спасибо, я уже привык к своему жилищу».
«Да, привычка много значит», — согласилась она. «А зачем мистеру Берку понадобилось распятие Ральфа?»
Бен, уже поднимавшийся по лестнице, даже растерялся от неожиданного вопроса. «Наверное, он думал, что Майк Райерсон католик». Ева принялась за новую рубашку.
«Жаль, что он не знает таких простых вещей, тем более, что Майк у него учился. У него в семье все были лютеранами».
Бен не знал, что на это сказать. Добравшись до своей комнаты, он разделся и, рухнув на кровать, сразу провалился в сон, глубокий и без сновидений. Девятое. Проснулся он в 16:45, весь мокрый от пота, но голова была свежей. Недавние события в доме Мэтта теперь казались далекими и расплывчатыми, а страхи Берка надуманными. Оставалось только убедить в этом вечером самого учителя. 10. Он решил позвонить Сьюзан из кафетерия Спенсера и встретиться с ней там. Они могли бы погулять по парку, и он расскажет ей все от начала до конца. По дороге к Мэтту она бы сказала, что думает по этому поводу, а потом, выслушав учителя, составила бы окончательное мнение. И потом они направятся в Марстон-хаус. При этой мысли у Бена похолодело под ложечкой. Он так глубоко задумался, что не заметил, как из его машины вылезла высокая фигура. В первое мгновение он настолько опешил, что не мог пошевелиться. Ему показалось, что это было какое-то ожившее пугало. В косых лучах солнца очертания фигуры казались особенно резкими. Старая фетровая шляпа надвинута на глаза, темные очки, старинное пальто с поднятым воротником, на руках зеленые резиновые рабочие перчатки. «Да кто?» — только и успел выговорить Бен. Фигура, громко и прерывисто дыша, бросилась к нему, сжав кулаки. До Бена донесся знакомый с детства запах нафталина.
«Сукин сын, ты увел мою девушку!» — хрипло произнес Флойд Тибетс. «Я убью тебя!»
И пока Бен пытался сообразить, что происходит, Флойд Тибетс набросился на него.